Доброе утро. Начинаем нашу вторую лекцию. Она будет посвящена теме терапевтических отношений, ролям терапевта и клиента. Вести ее будем мы с Лидой. Меня зовут Ирина Либман.
А я Филиппова Лидия.
Да,
но ну, вести будет Ира, я так что-то добавлять буду просто.
Не скромно. Итак, когда мы готовились, мы, в общем, достаточно сильно волновались. Мы не хотели, мы не хотели ударить в грязь лицом. У нас была задана довольно высокая планка, потому что мы находились под сильным впечатлением от лекции Андрея вчера. А потом я вспомнила такую вещь. В 62 года я пошла учиться рисовать. В школе у меня была тройка по рисованию, чтобы все понимали, вот из какой позиции я стартовала в 62 года. И когда вы... Но при этом я люблю картины, и вообще я критически смотрю. И когда я говорила, ну, конечно, я не левитан, на что моя педагог, это был где-то в 6-7 занятие, чтобы тоже у вас иллюзий не было, она говорила, ну, да, конечно, и левитан, не Ира Либман. Вот. И она говорила, может быть, вы не нарисуете гениально, но никто никогда не нарисует так, как вы. И я это говорю к тому, что когда вот каждый из нас собирается работать терапевтом, когда слушает клиента...
Когда работает, даже не собирается.
Ну да, когда работает, вспоминает великих, когда слушает отчеты клиентов, сравнивает внутренние отчеты терапевтов там на конференциях, еще где-то, внутренне сравнивает себя с другими, когда видит, как коллеги работают в кругу, всегда вот... Есть вот этот элемент сравнения, и когда вот кто-то делает что-то хорошее, очень часто наступает такое самоуничижение, а при этом вот забывает, что каждый из нас обладает своей уникальностью. И вот мне кажется, что в становлении терапевта одна из самых важных вещей – это знать про свою уникальность, знать свои сильные стороны, знать, что лучше у тебя получается, ну и расширять диапазон. Вот если мне там понравилось, например, как кто-то фрустрирует клиента, это правда не самое приятное, всегда немного рискованное дело, то я могу посмотреть, как ему удается вот одновременно сочетать этот баланс фрустрации и поддержки, как он это делает. Может быть, мне как-то нравится, как кто-то вот почему-то от него всегда выходит довольный клиент. А потом я смотрю, что в принципе ничего особого он не делает. Он просто вот сидит вот так. Или вот клиент ему говорит, а он вот его вот просто слушает. Он даже не говорит ничего особого. Он просто так вот сидит и слушает. А другой вот берет, сидит и так, и у него прекрасная интервенция. И говорит он хорошо. Но вот почему-то эффект получается другой. Понятно, да? В чем разница? Но вот когда вот просмотришь, проанализируешь, поймешь про что. Потому что терапевтические отношения – это, правда, особые отношения. Хотя бы потому, что они искусственные не в смысле, что они неестественные, а в смысле, что они специально организованы. Они специально созданы людьми. Вот как бывает искусственное сооружение. Там вот бывает озеро, а бывает искусственно созданный пруд. И один не менее прекрасен, чем другой, но он создан, он искусственный. Вот точно так же это отношения, которые специально созданы. Созданы они по запросу клиента, который выбрал к себе терапевта и обратился к нему с особым запросом. Это отношения, у которых особые, у каждого участника этих отношений свои особые роли, свои особые задачи. У каждого из них своя ответственность в терапии. И сохранение этих отношений обеспечивает некоторая рамка, некоторые границы. Можете называть их сеттингом, устно это оговаривается контрактом. Но что туда входит? Безусловно, туда входят такие, вот казалось бы, простые вещи. Например, как место, где будут встречаться. Но без места, в общем-то, полноценной терапии произойти не может. Я знаю коллег, которые встречаются в кафе и говорят, о, мы за чашкой кофе, как классно подработали. Ну, может быть, в стрессовых ситуациях, в острых кризисных ситуациях бывает исключение, что-нибудь можно сделать, хотя не очень. Во всех остальных ситуациях, если вы встретитесь поработать в кафе, в значительной части, я не готова говорить стопроцентно, может, есть и месяцы, которые могут, не знаю. Но, в общем-то, это беседа на психологическую тему, не питайте иллюзии. Что значит пространство? Это должно быть достаточно безопасное пространство в том смысле, что никто вас не услышит, и в этом пространстве вам никто не нанесет вред. Кроме того, это пространство должно быть достаточно объема хотя бы для того, чтобы вы с клиентом могли занять ту дистанцию, которая будет комфортна для вашего общения, чтобы вы не сидели слишком близко, потому что если, как вот тот, кто работал в школе, этот опыт знает, когда психологу радостно выделяют, допустим, чуланчик, где раньше мертвые стояли. Это не фигура речи, это повезло, у него есть теперь свой кабинет, иногда и этого счастья нету. Но для терапевтической работы это бывает невозможно, потому что некоторые вещи в нем так провести просто невозможно, которые необходимы. Ну, например, если ребенку надо выразить агрессию или научить ребенка как-то хотя бы через тело выражать свои переживания, то хорошо, чтобы ему было где там отфутболить мячик или стукнуть подушкой. Если у вас вся вот эта вот площадь, вам там не повернуться. Вот. Следующая вещь.
Ну, это про место. Потому что в нашем не очень не сильно меняющемся мире сейчас очень много работы онлайн. И многие считают, что там можно работать и вставать.
Спасибо, что так
сказать. В пижаме.
В трусах.
Но как-то можно сверху там галстуки.
Или там ехать к стоматологу и в машине, да, или у стоматолога отвечать. Вот
да.
Иногда вот мы сейчас вот группы много онлайн, и я некоторые группы просто офигеваю. И вроде бы говоришь, что, ребята, безопасное место. Сидите одни, чтобы никто не слышал. Но нет, мы едем, у нас тут дети. Ну, понятно, что очень сложно убрать детей. Котов, собак. То есть,
ну, коты и собаки
это еще терпимо.
Более-менее, потому что я работала в своей квартире, много лет со мной работала моя кошка, она была моим кототерапевтом. Смеялись много лет мои клиенты, потому что, когда, вот, правда, были такие клиенты, которым невозможно было принять поддержку, но когда вот пришла кошка и потерлась о ногу, я говорю, смотрите, вот, это была очень сильная интервенция. Поэтому про животных это отдельная история. Те, кто действительно могут включать терапевтическое пространство и использовать как средство в работе, это отдельная история. Но вот я, правда, упустила вот изменения, изменившиеся реальности и работу онлайн. Действительно, все-таки, когда мы работаем в кабинете мы гарантируем постоянство места, что гарантируем стабильность. Когда мы начинаем работать онлайн, вот сегодня нет роутера, из одного помещения бежишь в другое, сесть поближе к роутеру. Ваш несчастный клиент уже привык, что у вас над головой висит картинка, сегодня он приходит, у вас над головой стоят тарелки. Ну, какое-то время он все равно, ему надо обвыкнуться к новой территории, он начнет рассматривать. Хорошо это или плохо, это уже второй вопрос, но факт, что вот какая-то часть вашего контакта снова уходит на адаптацию, потому что это непривычно. Опять-таки, вот мы оговариваем с клиентами, что нам важно... Давай, хватит про пространство.
Я думаю, еще про пространство на интенсиве. Если вы, вы уже поработали со своими клиентами один разочек, и вы уже поняли, насколько это место безопасно. Ходят ли там часто люди, мешают ли они вам. Можно, правда, попробовать, может быть, поискать что-то безопасное. То есть позаботьтесь о своем клиенте. Это, правда, та задача, которая стоит на вас.
Да, особенно вот...
Солнце ли светит, да, комары, ну, не знаю, там, навозом пахнет. Ну, чтобы как-то... Это ваша задача.
Да, плюс вот, смотрите, вы сидите на улице разговариваете, но здесь, слава богу, такой интенсив, это не так ярко, вот в доме отдыха, где мы, а кто-то мимо проходит, ведь люди так интересно разговаривают, становится человек так рядом. И вот как работать? Убрать, не убрать. То есть лучше бы все-таки, чтобы ваши стулья стояли не на тропе хотя бы. Ну, то есть вот эта вот безопасность пространства, это правда очень важная вещь. Следующая важная вещь – это время сессии, которое оговаривается в контракте, вот в числе вот первых вещей, которые мы оговариваем сразу в контракте с клиентами, это место, время, время, когда будет сессия, продолжительность сессии и интенсивность, частота встреч. То есть это те вещи, которые оговариваются сразу. И гонорар, опять вот. Это то, что вот прямо сразу. Почему эти вещи так выделяются? Вот представьте, вы обозначили сессию 50 минут. Ну вот сейчас я знаю, что коллеги работают в интервале от 40 до 60 минут, там кто какой формат выбирает. И вот особенно в начале, особенно с тревожными или с травматиками, за 5 минут до конца вам клиент рассказывает какую-то очень страшную ситуацию из своей жизни. Ваши действия. А? Ну вот вы говорите, уже как опытный клиент, вы говорите, да, ты сказала очень важно. Ну, человек уже пожил с этим, ну поживет еще неделю, давай в следующий раз вернемся. Вот очень часто, раньше я довольно часто сталкивалась с ситуацией, когда хороший терапевт, взяв в руки хорошую фигуру, начинает хорошо работать. Как вы понимаете, за 5 минут решить нельзя, отпустить уже невозможно. И это такая хорошая работа. Ну ладно, он очень хороший терапевт, он по собственной инициативе задержал человека на 15 минут и не взял за это деньги. Это ладно, но во-первых... Он заранее с ним оговорил, будет он это оплачивать или нет. Человек сидит, и он не знает, что ему с этими 15 минутами дальше делать. То есть уровень тревоги возрастает. Во-вторых, вообще-то у нас у всех свой график. Я не знаю, любите ли вы, когда ваши клиенты затягивают сессию, у вас на чашку чая времени не остается. Но подумайте, что и у клиента может быть. Дальше, следующее, допустим, важное интервью, он все рассчитал, что он ходит к психологу, он все свои тревоги вылит, сейчас ходит на интервью, прекрасно его проверит, а вы его на 15 минут задержали, он мыли влетает на интервью, или ему надо забрать ребенка из школы, у него может быть 99 важных причин уйти от вас вовремя. Как это оговаривается, как это делается? То есть вот эта рамка времени, она гарантирует безопасность. Клиент точно знает, сколько времени он с вами, и вы точно знаете, сколько времени вы уделяете этому клиенту. Казалось бы, это ерунда, но поскольку это искусственные отношения, это отношения, построенные на договоре, очень важно этот договор использовать. И параллельно есть еще такая прекрасная вещь, как СМС, СМС и звонки клиентам. Или послания в мессенджерах любых. Что делать с ними? Если вы их читаете, вы работаете или вы не работаете? А если вы их отвечаете, вы работаете или вы не работаете?
Это оплачивается или не оплачивается?
Да, и тогда, если вы работаете, это что, ваша благотворительность или вы возьмете за эти деньги? И это же не ваши 50 минут, сколько вы минут считали? Как вы с этим будете обходиться? То есть сейчас, когда я начинала, был только такой телефон, и этого всего не было, а сейчас вот когда электронные связи, когда вам присылают письмо по мейлу, это что? Есть клиенты, которые присылают, и очень хорошо договориться, например, у клиента так много чувств, с которыми он не может справиться. Как вы тогда с ним договоритесь? Может вам писать. Вот, например, я знаю кучу коллег, которые говорят, вы можете присылать мне письма, но если я вам буду отвечать, мы вам с вами обсудим, как это будет оплачиваться. Если я просто читаю, то, пожалуйста, мне пишите. И есть коллеги, которые говорят, вы мне можете писать, но я не отвечаю. Ну, то есть это то, что вот важно, вот что важно в контрактах? В контрактах важна ясность. Потому что именно вот недоговоренность, нечеткость, ну вы же понимаете и так далее, создает почву для двусмысленности, соответственно, снижает уровень безопасности и поддерживает уровень тревоги. А это совершенно не то, что важно для эффективной психологической работы. Следующее, что мы обсуждаем, ну, про регулярность тоже. Вот это не только важно обсудить, еще очень важно объяснить клиенту, что психотерапия – это регулярная работа. Я знаю, что вот начинающие клиенты считают, что они будут заходить к терапевту, когда у них будут деньги или когда они будут ощущать проблему. Вот если они не знают, ну вот у меня сейчас все в порядке, чего идти на терапию? Это не терапия, это психологическое консультирование. Это совершенно другой процесс. Он тоже имеет место, он тоже имеет право на существование, но это совершенно другое занятие. Если вы координируетесь с терапевтом, с клиентом и договариваетесь о терапевтической работе, то очень важно обсудить с клиентом, о какой работе в принципе идет речь. Что это совместный труд, что это длительные, что это постепенные изменения. И что тогда будет целью вашей работы? Вообще, потому что по большому счету, хотя клиент приходит в тот момент, когда ему действительно плохо, и приходит к нам чаще всего какими запросами к терапевту. Помогите, скажите, что мне делать, скажите, как правильно. Ну что еще там в джентльменском наборе есть, да? Мы понимаем.
Извините его.
А, да, сделайте мне хорошего мужа. Вот у меня сейчас индивидуальная клиентка, причем 2 года, и все на одном месте, я прям уже. Она приходит со словами, помогите мне развестись с мужем. Вот. И, потом, и вся терапия, вот, я не могу от него уйти. И в результате, то есть, в принципе, она хочет, чтобы я объяснила, что она живет с негодяем, и что бросить этого негодяя нужно. Но, как вы понимаете, речь идет совершенно не о терапии, а речь идет о передаче ответственности другому человеку. Готовы ли брать на себя ответственность за жизнь незнакомого человека? Хотите вы этого? Наверное, ваше предложить своим клиентам в терапии, вы можете что-то другое. Вы можете поддержать их в осознанности, в лучшем понимании своих ощущений. Вы можете поддержать клиента в понимании его мотивов. Вы можете поддержать клиентов в осознавании своих стратегий выбора. И тогда это будет совершенно другая картина. Вы можете помочь клиенту осознать его ресурсы, на что он может опираться, на свои, какие свои качества, на внешние ресурсы, что поддерживает его в этой жизни. Вы можете помочь клиенту разобраться с его опасениями, чего он боится, есть ли у него способы избежать этих страхов или снизить эти риски, или что он будет делать в самом плохом случае, ну, то есть выработать. Но это будет решение клиента, это будет выбор клиента, это будет ним. Вы сопровождаете. Больше всего мне вот в этом отношении близка метафора нашего коллеги московского Димы Гладкова, который говорит, ну я знаю 2 занятия, когда люди платят за то, что они получают услугу. Это фитнес и психотерапия. Если сам не работаешь, результата не будет. Вот, пожалуй, для меня эта метафора довольно близка в том плане, что мы действительно сопровождаем. Но в отличие от фитнес-тренера, мы не знаем как. Вот если фитнес-тренер знает там 8 приседаний, там 9 отжимов, то и мы этого не знаем тоже. То есть мы владеем набором техник, у нас, конечно, возникают гипотезы, мы, конечно, придумываем эксперименты, но вот мы никогда заранее не знаем, выстрелит что-то конкретно с этим клиентом или не выстрелит, и что вообще выстрелит на самом деле.
С чем он придет вообще?
Нет, с чем он придет, он нам сообщит. Но что ему на самом деле надо, мы выясним потом, да. Но мы даже, получив результат, вот мы, в общем-то, иногда не знаем, что делать. Вот мы вчера вспоминали работу, я рассказывала, у меня была такая работа, я ее много лет вспоминаю, на самом заре. Я тогда с детьми занималась, и сейчас я просто с детьми почти не работаю. У меня был 4-летний мальчик, мне его привели с жалобой на агрессию, но он в студии вел себя агрессивно с детьми. А у меня было ощущение, что у него страхи. Но вот Я ему ничего не могла предложить. Все, что я предлагала, ему было неинтересно. Мы с ним в течение 3 месяцев разыгрывали сюжеты с фильма про Бэтмен, только меняясь ролями. Вот можете представить, это, конечно, лучше тогда было, но все равно. Вот представьте меня, прыгающей по парте, завязанной тут косынкой. Вот 3 месяца я как оригинальный человек, да, прыгала по партам. Единственное, ну, что поскольку у меня уровень тревоги был высокий, работать надо, значит, а я фильм этот по сей день не видела, мальчик мне задавал. Вот сейчас ты делаешь это, потом ты делаешь что. И мы вот так играли в игру. И единственное, что поскольку я же считала, что я должна работать, вот единственное, что я реально делала, это я называла, что я из роли переживаю. Ой, мне страшно, ну погоди там, я сейчас на тебя нападу. Ой, спасибо, что ты меня спас. Ну, то есть вот, ну, может быть, развивала его эмоциональные слова. Больше я не знаю, что я там еще делала. Но интересно, что вот прошло 3 месяца, и все стало отлично. Сейчас я вам могу теоретически объяснить, что тогда было. Но, в принципе, вот на самом деле, что тогда сработало, я не представляла. Но что точно было, я могу сказать. Я была с этим мальчиком. Я его сопровождала в его процессе. Я его видела. Я называла те переживания, которые там происходили. И этого оказалось достаточно. Вот этой увиденности и включенности. И, пожалуй, это вот те основные инструменты, которыми мы пользуемся в нашей работе. Еще очень важная вещь, которую пользуются терапевты, которые он обучает клиента, точно обучает. Вот здесь я 100%, вот даже если кто-то скажет, что не так, я буду за это драться. Это рефлексия. Что со мной сейчас происходит? И, конечно же, осознанность. Я хорошо осознаю свое тело. Вот я вот сейчас потеряла устойчивость и чувствую, что вот не такая я надежная. Я хорошо осознаю свои ощущения, вот где я напряжена, где я расслаблена. И я вот думаю, что вот если я сейчас поджала живот, то я все-таки не перестала волноваться, хотя я вижу, что слушайте вы меня внимательно. Но хочется еще лучше. И не совсем глубоко я дышу, очевидно, поэтому. И я это осознаю. Потому что мы смотрим на клиентов, забываем на себя. Я осознаю свои мысли. Я вот все-таки думаю, что за 40 минут я хотела успеть сказать то-то и то-то. И вот это вот...
Мы на 2 часа наговорили. Спасибо, да. За 40 минут
тогда... сказать. Вот. И вот это то, что происходит с нами, но я понимаю тогда, что мне делать. Я корректирую свое поведение, я меняю стратегию. Пожалуй, этим навыком я точно делюсь со своими клиентами. Иногда более явно. Вот где вы сейчас напряжены? Как вы думаете, почему это с вами случилось? Что вы можете сделать, чтобы там поменять? Иногда менее явно. Но, в общем-то, это то, что мы делаем. Давай, что у нас там было? Следующее я потеряла.
Мы с тобой ушли от контраста, мы уже королем пошли, потому что уже пойдем уже.
Ну, а мы, собственно говоря, ведь прочти. Да, конфиденциальность.
Конфиденциальность и завершение.
Да, да. Еще 2 важные вещи, которые вот все-таки все остальное в контракте
не суть важны.
Да, не суть важны, но вот которые обязательно надо оговорить. Это конфиденциальность и завершение. Я вообще...
Не говорю, что про завершение.
Да. Я вообще слово конфиденциальность, вот лично я, не люблю, потому что мне кажется, что вот 100% конфиденциальность почти не бывает. Но вместе, ну, хотя бы потому что, но все-таки мы ходим к нашему супервизору, хотя это уже часть формата, но все-таки мы про этого клиента говорим. В интервизорских группах мы про это говорим. То есть, ну, знаете, это все-таки вот из разряда у царя Медаса отвинные уши. Потому что если вы уже что-то там в эту ямку нашептали, то кто же его знает, какой ветер, куда и что понесет. Но вот действительно очень важно, чтобы наш клиент не был узнан. Совершенно непредсказуемо, что, кто, где и как узнает. Но я вам могу привести совершенно такой вот пример. В интервизорской группе одна из моих коллег. У меня есть такая интервьюерская группа, в которой я ходят люди, с которыми... Но мы из разных гештальт институтов, и в других местах мы почти никогда не пересекаемся. Мы обсуждали у ее клиентку, у которой большие сексуальные проблемы. Ну, вообще такая тема интимная, довольно сложная. И это была тяжелая для нас работа, серьезная. А потом как раз была конференция какого-то института, вот их института, где я делала в мастерскую, что бывает, ну вот это было, правда, исключение. А потом на следующей интервьюерской группе мне моя коллега говорит, что вот эта клиентка меня видела в гостях у моей дочери. Она была у меня на группе и меня узнала. И я сразу вспомнила эту пару. Я знаю этих ребят. Ну, скажите, мне нужно было знать, что у них сексуальные проблемы. И каково, не дай бог, они узнают, что мне это известно. Это коллега моего зятя. Они сидят в одной комнате много лет. Это довольно известный ученый. Ну,
нафига коллега я?
А?
Такая себе информация, да?
Ну вот, казалось бы, да, Москва, 7 миллионов. Ну, я не говорю там, что в Израиле мне рассказывают, что приехал человек из Сан-Франциско, который был вообще-то мальчиком из параллельного класса со мной. То есть вообще мы живем в очень маленьком мире. И поэтому действительно... Вот если бы мне не сказали, что эта девушка меня узнала на мастерской, это было брошено походя, да, прочим, что вот я ее за столом не узнала. Ну, мало ли, с кем я им салатики. А вот, то, конечно, бы их тайна осталась. И, конечно, я эту тайну дальше не расскажу. Вот. Но не говоря о том, что мы, правда, живем в достаточно узком кругу, к нам все равно половина клиентов приходят по телефонному звонку, либо по сарафанному радио. И вот эта вещь связана с конфиденциальностью. Вот вы можете попросить посмотреть простую вещь. Вот тоже вот с конфиденциальностью, границами. Клиенты сплошь и рядом стучатся к нам в друзья. Вот не поленитесь посмотреть, кто у вас общие друзья. Вот. Я не говорю, хорошо это или плохо, чтобы вы понимали степень. Опять-таки, у меня есть прекрасная клиентка, которая пришла вообще из третьего места. И мне Фейсбук, я смотрю в ее друзьях, моя дочка, моя племянница, племянница мужа. Ну, то есть, мы живем, правда, в очень тесном мире. И не надо нам знать...
Сейчас все и в открытом.
А сейчас он еще в открытом, когда выкладывается... Когда там жена моего клиента нашла какую-то мою лекцию в Ютубе, слава богу, что мне или какую-то информацию, она говорит, ну да, ты ребенок, поэтому ты и нашел себе психолога, который детьми занимается. То есть вот эта вот конфиденциальность и доступность вот этого открытого мира, нам с ним тоже как-то приходится обходиться. Поэтому, когда мы говорим о конфиденциальности с клиентом, когда мы говорим о клиенте, вот если мы докладываем случай на конференции, если мы пишем статью, и если мы просто за чаем с коллегой, подружкой болтаем потом, а у нас правда работа, с которой мы сталкиваемся с очень сильными переживаниями, мы сталкиваемся с очень сильными чувствами. И правда мы не всегда, ну мы же живые люди, ну да, мы должны обучены быть это контейнировать. Но иногда горшочек бывает переполнен, и каша-то ползет дальше. Вот хотя бы подумайте, каким способом сделать их неузнаваемыми.
Особенно здесь у нас на интенсиве, когда мы все и так очень много пересечений. Мы максимально старались их избежать, но это невозможно. Вы все равно кто-то ходите, гуляете, купаетесь с ним, кто-то куда-то идете. Да, и этих пересечений у нас здесь много, поэтому ну как-то заботьтесь. И о себе, и друг о друге.
Да, и тогда вот две темы, которые нам надо, это пересечение и прерывание. И вот Лида вспомнила тоже очень важную тему, это пересечение. Ну, про то, что нельзя брать в отдельную терапию двух членов одной семьи и даже двух подружек или там двух других, вы, наверное, это знаете, это... Но это требование не каприз, это не самодурство. Речь идет о экологичности и о вашей экологичности, о вашей целостности и о безопасности ваших клиентов. Но вот смотрите, все-таки так или иначе человек, ну, все знаете, терапия выражает агрессию кому-то значимому, любимому и дорогому.
А потом этот муж приходит.
Ну да. Но вы уже присоединены к каким-то переживаниям. И либо вы считаете, что вот этот мужчина негодяй, либо вот она истеричка, ну там кто-то из них все равно. Вы как человек какую-то точку зрения имеете. Как бы вы ни были беспристрастны, ну, все равно в глубине души подавляющее большинство отношений нет, потому что все-таки мы уже выстроили контакт с нашим клиентом, он нам уже про него на самом деле все равно не... Давно он не все равно. Мы уже давно хотим, чтобы ему было хорошо, и все равно мы за него переживаем. Другое дело, что вот эти человеческие качества мы как-то... Я не хочу сказать, что мы их отодвигаем, а скорее мы как-то их вот интегрируем с профессиональными. И, конечно, опираемся мы на свою профессиональную часть. Но все-таки вот все это человеческое фоне есть. И тогда вот приходит к вам второй. Насколько вам удастся быть с ним объективным? И либо какую цену вы заплатите за эту объективность. Значит, тогда в этой ситуации либо пострадает один из клиентов, либо пострадает вы. На самом деле пострадаете все трое. И именно поэтому пересечение. Есть другая вещь. Когда клиент, поработав с вами, предлагает, а гештальт не психоанализ, и, в общем-то, с клиентом разговаривать можно. Может предложить ему, о, классно, поехали с нами в поход. Но это уже так экстремально. Ну, давай, мы вот поработали, пошли выпьем, выпьем чашку чая. Речь идет о чем? Речь идет о позитивном переносе, о слиянии. Вы кажетесь клиенту таким прекрасным человеком, и он действительно хочет иметь такого понимающего, глубокого, отличного друга. И даже если клиент понимает, что вы несовершенный человек, но он все равно знает, что вы вот чувствуете его душу, с вами можно говорить про все. Вы, ну, очень много говорят про эротические переносы, но почему-то вот про дружественные переносы я нигде не читала. А вот как бы захапать этого хорошего человека вот в свою компанию ужасно хочется. Но это, по сути, материал, конечно, для терапии, что тебя привлекло, что ты думаешь. И как бы это ни было нам лестно, если мы на это поведемся, то мы скорее навредим клиенту. Вот мы удовлетворим свое честолюбие, потому что нам расскажут, какие мы прекрасные, замечательные, нас будут нежно любить, но пока не рассердятся на нас. Но мы не дадим опыта построения человеческих отношений, мы не дадим опыта внимания к другому человеку, а мы будем тем эрзацем, которым попытаются закрыть дырку одиночества. Потому что, по сути, это вот про то, что я не могу себе построить настоящего друга. Это знаете, как вот был в моем детстве такой фильм «Автомобиль, скрипка, собака, клякса». Там была такая песенка про мальчика, который хотел сделать, иметь много-много собак, потому что из них уже совсем легко сделать медведя, из которого совсем просто сделать товарища. Вот. Так вот, если мы не можем помочь клиенту найти свой путь построения нормальных, дружеских, теплых человеческих отношений, не можем поддержать клиента в том, чтобы увидеть в людях привлекающие его черты, не можем его поддержать в риске доверия другому, потому что, чтобы подружиться, нужно очень сильно рискнуть, нужно рискнуть довериться. И когда ты доверие обманут, это очень больно, это правда очень. Это риск, кстати, наверное, еще больше, чем риск расставания в любви, потому что там еще гормоны, а тут вот только одни чистые чувства. вот, то это правда очень трудно. И поэтому вот соблюдение вот этих границ, минимум вне кабинета, это то, что полезно клиенту, как бы нам приятно не было оставаться замечательными людьми. И еще одна вещь, которую, мне кажется, важно, вот мы объясняем клиенту про регулярность, да, и следующая вещь обычно, ну, клиенту вообще интересно, сколько времени он будет платить деньги. Так, условно говоря, особенно в начале, когда люди не понимают, как работает терапия, им кажется, что они придут, мы там три винтика подкрутим, две кнопки нажмем, машина заработает, и он уедет, да? И, в общем-то, мы объясняем регулярность, но параллельно есть еще одна вещь. Мы объясняем клиенту, что, в принципе, он может прервать терапию в любой момент, когда он посчитает нужным. Он же у нас не раб на колерах, правда? Или наша собственность. И крепостное право мы его не ухватили. Он свободный человек. Он может к нам не прийти в любую минуту. Но он нам обязательно нужна хотя бы одна прощальная сессия. Я в данном случае говорю не про завершение. Для завершения у нас много, я думаю, к концу интенсива мы отдельно про него будем разговаривать. Но я говорю именно о прерывании, когда клиент считает, что никакого толка от этой терапии нет. Это самый частый повод ухода из терапии. Либо этот терапевт надо мной только издевается. Как вы понимаете, мы попадаем в стадию негативного переноса. И вот здесь просто необходимо, чтобы клиент пришел с вами попрощался. Чтобы это не было смс-кой, чтобы это не было звонком по телефону, чтобы это не было молчаливым уходом. Он не пришел, а вы сидите в кабинете. А чтобы он пришел и сказал, почему это важно. Во-первых, человек как минимум сможет сказать вам в глаза все, что он думает, и отреагирует, а не будет потом еще какое-то длительное время ходить в молчаливом и в одиночестве вести с вами диалог, с вами в голове. Он не унесет вас в своей голове. И, в общем-то, для вас это полезно хотя бы тем, что и ваше честное имя будут трепать значительно меньше. А вторая вещь, которая важна в этом месте, это то, что вот уйти из неприятной ситуации, это, в общем, довольно привычный способ поведения. Но что я буду с этим связываться вот сейчас там? Или как я вот этому уважаемому человеку, вообще он не такой уважаемый, как я про него думаю, он не столь умен и не столь хорош. И человек вот как-то не учится отстаивать свои границы до конца, не учится говорить про то, что ему не подходит. И возможность сказать это вам, возможность сделать это в контакте будет предельно терапевтично. Но там есть еще одна вещь. Если у вас хватит энергии и решительности, сесть поустойчивее, хорошо продышаться и спросить очень внимательно, что ему не подошло, что бы он хотел, как бы он это видел, то, во-первых, человек увидит ваше внимание, и, может быть, он подумает, что не так страшно оставаться в этой терапии, если вы способны выдерживать его несогласие, и тогда это будет выход на второе дыхание. Я вам могу рассказать вот в этом месте мой личный клиентский пример, когда я проходила, это был мой третий опыт терапии, у меня всего 5 терапевтов, 20 с чем-то лет было в разные моменты. И были терапии, в которых я училась как не надо, и были терапии, в которых я училась как надо. Вот. Я была у довольно известного и очень уважаемого человека в терапии, но я медленная, тревожная, и вот наступил момент, когда ничего не происходило, и я, видно, ей уже поднадоела, она мне говорила, что такая хрупкая. Слава Богу, что я тогда не понимала, что это выражение значит, так как я его понимаю сейчас, тогда бы я совсем обиделась. Вот. И явно я въезжала в стадию негативного переноса. Но, в общем, был такой день, Когда я пришла, очень довольная, свободная, сказала, что я хочу уходить в терапию. То есть мне уже хватило завершения. И на что мне терапевт сказал, да, я чувствую, что я дала тебе все, что могла. Я думаю, нам надо расстаться. И потом лет 10, если 15, я обижала, что меня не спросили, почему я решила уйти. И надо сказать, что вот я, при том, что я очень уважаю этого человека, мы довольно сильно пересекаемся в профессиональном поле, я очень так осторожно и дистанцированно вела. То есть мое доверие было подорвано. Именно потому, что меня не спросили, почему. Это вообще очень важно. Вот вчера Андрей говорил про Коломбо. Вот Коломбо, правда, великий человек. Вопрос, почему и как, а что вы мне расскажете, это те вопросы, которые, во-первых, нам дают ту волшебную паузу, когда мы можем подумать, во-вторых, клиент нам все рассказывает, нам не надо напрягаться. Только не торопитесь, послушайте. И вот процент мы еще хотели сказать, это синхронизацию, да?
Да.
Может, ты чем-то скажешь про это, а потом я тогда подключусь.
Я просто думаю, у нас осталось 5 минут, но давай попробуем.
Тогда я очень быстро.
Давай.
В очень быстром темпе. Да. И вот мы еще с Лидой говорили, что вот очень вот такая важная вещь в терапии между клиентом и терапевтом, вот когда мы обсуждали. Ну, мы, в общем, 30 час успели выпускать. Это синхронизация. То есть вот когда люди могут подстроиться. И одно из, там разные есть уровни синхронизации, но вот первое, на что я очень напирала, поскольку я очень медленно и жертва этого пункта, я говорила про темп вчера. Про что? Вот смотрите, мы вообще, вот если уже обладаем каким-то опытом, мы диагностируем очень быстро. И вот правда, есть большое искушение. Но там мокро, стой вот тут сухо. Взял, поставил, как ребенка, да? Но только тогда человек видит грязь, преодолевает грязь, не научится. А клиент, ну вот вчера, три раза мы... Нет, не буду этот пример приводить, нарушение конфиденциальности. И вот сидишь перед клиентом, а он толчет воду в стопе, говорит одно и то же. Уже хочется сказать, что ты сейчас чувствуешь. Кстати, это тоже очень важный вопрос. Я сейчас скажу, почему, про что он. Ну, потому что что-то же делать надо, а он вот... Ну... Он совершает в это время очень большую работу. Он пристраивается к тому, что вы уже умеете. Ему нужно заметить, что что-то там есть, понять, подумать, как это сделать, подумать, осознать свое отношение к этому. То есть клиенту, это здорово, что вы так быстро диагностировали, но клиенту нужно сделать колоссальную работу, чтобы в этом сориентироваться. И вот позволить клиенту жить в его темпе и не умереть в этом месте самому, это тоже вот отдельный навык, но без которого вот продуктивная терапия, консультирование получится иногда, а вот терапию трудом.
Наверное, это так же, как вот, ну, про пример. Ты просила, да, я попробовала добавить. Да. Говорили вчера. Много работ. Анекдот? Нет, я про день не буду.
Анекдот не буду. Давай, ну, расскажи.
Погромче. Когда говорить про темп, и много работаю на детских интенсивах, на детских шатлах, соответственно, больше как приходится рассказывать родителям про что-то. И очень часто родители не задумываются о том, что детей надо научать. Они скорее что-то делают вначале за них, а потом заменят. И вот этот момент, когда надо затупить, отстать, посидеть, подождать,
дать ошибиться,
делать плохо. Да, а его нет. И потом спрашивают, а что это они такие умные, чувствительные? А что это клиент так долго? А? 48 лет, да. А что это он там вот до сих пор не может доехать? То же самое клиентам. Вот если вы все-таки позволите себе не спешить, а быть какими-то, ну, чуть медленными, чуть, может быть, туповатыми, да, такими вот неспешными. И тогда вот и клиент пойдет своим темпом. Вот это такая вот.
Я скорее говорю, нет, не буду. Я не про то, чтобы быть туповатыми, скорее не демонстрировать свой искрометный ум.
Я про это бы сказала.
Да, ну, скорее так вот.
А удержать свой искрометный ум.
Куда умещать?
Да-да, вот умещать. Удержать и скоро
взять.
Да, мы понимаем, что умещать некуда, но вот с этим как-то... Время наскучилось, если есть 3 минуты на вопрос.
Ну, это будет до 13-го, да?
Ну, волшебный вопрос, что ты теперь чувствуешь.
А, ну да. Это вопрос, который все тихо ненавидят, да, я уже вчера прокомментировала желание стукнуть за дурацкий вопрос. Вот я всегда чувствую это на этот вопрос. Но на самом деле я просто хочу обратить всех к общей психологии. Что такое вот наши эмоции? Это самый быстрый способ реакции на окружающий мир. То есть наши чувства говорят про то, как мы воспринимаем наш фон и наш контекст. И если вы не хотите задавать вопрос про что-то сейчас чувствуете, сразу идите работать с контекстом. Потому что, смотрите, если мы испытываем страх, значит, это про что? Это значит, что-то в окружении нам кажется опасным. Если мы испытываем агрессию, значит, где-то либо наезжают на наши границы, хотя то, чего мы не хотим дать, либо мы проталкиваем какие-то границы, а нам не дают то, что мы хотим. И так далее. Можете поупражняться. Вот какие чувства вам про что рассказывают. Очень хорошее упражнение для терапевтов с самим собой. И заодно подумать, как это можно выяснить, не задавая сакраментального вопроса. Если вы до этого не успели клиенту, научить клиента распознавать свои чувства и их дифференцировать. Потому что я вот была в одной группе в начале второй ступени, когда вот начинался шеринг после упражнения, по сразу шла бумажка, в которой был написан список чувств, и люди выбирали, что с ними сейчас. А? Ну, потому что вообще в нашей культуре основное чувство – это нормально, да, порядок, да, хорошо.
Неплохо.
Да, неплохо. Ну да, но вот если вы посмотрите, так, в словаре не так уж много чувств.
И это задача нас, терапевтов, на самом деле, немножко научать вот этому языку и осознавать его телесно, где оно у нас находится. И что не, правда, ваши клиенты могут не знать каких-то чувств и как оно называется. Да. Поэтому требовать от него, что ты сейчас чувствуешь, не всегда.
Можно последний вопрос? Анекдот расскажите уже.
Выключи камеру.
Чем? Мы вырежем.
Ну да. Ладно. Встречаются две барышни с низкой социальной ответственностью. Одна в мехах, роскошная, а вторая такая пошарпанная, одежда потертая, зубов не хватает, морщины. О, привет, Люсь, привет, Машка, как ты? Ну, видишь, слушай, ну мы же вместе начинали. И ты такая, как тебе так удалось? Просто под клиентом не суетись.
Макс, вырежите, пожалуйста. Я молодец.